Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем наш разговор о планетах. И мы сегодня поговорим о Раху и Кету. Это самые такие мистические, самые мистические планеты, которые только могут быть. И, значит, Раху и Кету вообще как бы, вот сколько астрологов, столько вы услышите разных характеристик об этих планетах. Потому что если о других планетах, ну, какая-то есть более-менее такая стабильная как бы информация, то Раху и Кету всегда очень много противоречивых о них мнений и так далее. Поэтому то, что, допустим, сегодня я вам расскажу, скорее всего, вы в дальнейшем будете убеждаться, что есть еще какие-то описания Раху и Кету и так далее. То есть отнеситесь, поскольку Раху и Кету это такие мистические планеты, а это не физические тела, то, естественно, они отражают и они вот эта вот природа их непонятная, ее невозможно как бы не описать, не сформулировать четко. Эта природа всегда будет отражаться. Итак, Раху и Кету это, как я уже сказала, это не физические планеты, это теневые планеты, и они отражают определенные психические энергии, причем это энергии, как правило, не гуны благости, далеко не гуны благости. Эти две планеты, они в гуне невежества. И они отражают, скажем так, психическую энергию, они отражают как бы, ну, например, вот Раху. Раху показывает какую-то иллюзорную силу наших желаний. Обе эти планеты, они связаны с адхармой, то есть какие-то очень сильные желания, например, которые мы имеем и которые не связаны с дхармой, это планета Раху. Вот обычно планета Раху, она показывает в нашей карте какие-то очень огромные желания или амбиции, вот смотря в какой там она находится. В какой позиции, в каком доме, в каком знаке, она показывает такую иллюзорную силу желаний, и эти желания, как правило, они выходят за рамки дхармы. И, скажем так, можно условно называть это преступление, да? А Кету – это планета, которая показывает, когда мы уже получаем реакцию, то Кету это как бы уже наказание идет конкретно. Но поскольку и преступление, и наказание, они взаимно связаны, то эти две планеты, они считаются как бы негативными. Но эта негативность, она как бы тоже достаточно относительная, потому что в принципе, если использовать наши желания для, вот даже какие бы это ни были огромные желания, использовать на какие-то хорошие цели, энергию этих желаний, то, как вы увидите из сказки, которую я расскажу позже, то результат может быть как раз очень даже хорошим. Вся проблема в том, что вот Раху и Кету, они как бы нас толкают постоянно нарушить законы кармы, законы дхармы. И поэтому эти планеты как бы считаются кармическими, потому что они показывают те места, где мы отошли, так сказать, от дхармы. Раху в карте обычно, как Раху в карте, если, допустим, какие-то проблемы, то как это выражается? Раху обычно планета, которая не знает меры. Если он попадает в какой-то дом, к примеру, то он увеличивает негативные, вернее, не дхармические желания вот в этом доме до огромных размеров. Ну, например, допустим, там Раху, допустим, в доме, который связан с питанием, да, то человека может быть, к примеру, желание кушать, допустим, еду в гуне невежества или намного больше кушать, чем, допустим, положено и так далее. Допустим, если Раху находится в доме, который за партнеров отвечает, то это может указывать, что человек, допустим, не хочет ограничиваться законами дхармы в отношениях, и он все время ищет каких-то новых партнеров, или, к примеру, он может быть не удовлетворен как бы тем, что только у него, допустим, один муж там или одна жена, ему хочется что-то еще. И он... проблема Раху, что он не может насытиться. То есть это Раху символически, это голова змеи. То есть Раху, он ненасытный. И если мы не можем контролировать эту энергию Раху, то она начинает нас очень разрушать. А задача человека, когда он узнает о своей карте, задача человека понять, где его слабое место, где его сила желаний огромна, и попытаться предпринять какие-то меры, чтобы умиротворить Раху, иначе желания не имеют границ. Но и в этой области, там, где стоит Раху, это еще больше и больше и больше как бы намагничивается. И если человек, допустим, не... вот еще что. Раху и Кету – это планеты, которые влияют на наше подсознание. Поэтому очень тяжело найти ключ к ним как бы обычным логическим способом. К примеру, вы говорите, вот кушать это, допустим, много, это плохо. Или, допустим, изменять своему партнеру или искать там новых партнеров бесконечно, это плохо. То есть Раху и Кету, они к логике обычно не очень не очень восприимчивы. Поэтому, поскольку эти планеты как бы мистические и такие невидимые, то их действия именно очень такое тонкое. То есть они могут давать какие-то такие искушения очень на тонком уровне, и это очень огромная работа предстоит, чтобы их утихомирить или контролировать. Потому что это такие как бы желания низменные, которые могут двигать нами, и они могут достаточно в тонкой форме проявляться. Но, тем не менее, приводить к каким-то проблемам, и если не предпринимать меры, то тогда рано или поздно приходит наказание, естественно, по закону кармы. Поэтому считается, что Раху и Кету – это негативные планеты, потому что они нас, в принципе, толкают на то, чтобы мы нарушили дхарму и получили определенную реакцию кармическую. Вот в чем, как говорится, проблема. Значит, там, где стоит Кету, обычно это место тоже достаточно уязвимое для человека. Это обычно Кету связан больше с прошлой кармой. То, что мы накопили и хорошего, и плохого в прошлой жизни. И, как правило, у нас есть такая тенденция, у всех у нас, привязываться к какому-то результату. И как раз планета Кету, ее задача научить нас не привязываться к результату, ни к плохому, ни к хорошему. То есть все, что мы накопили в прошлой жизни, какие-то благочестивые поступки или, допустим, наоборот, негативную карму, а Кету как бы стремится зацепиться за это как бы и не отпускать нас. Тем не менее, наша задача, вообще как бы задача человека подняться и над хорошей кармой, и над плохой. Мы все с вами занятия как бы изучали, что нужно делать какую-то благоприятную, благочестивую деятельность для того, чтобы улучшить свою позитивную карму и так далее. То когда человек достигает до уровня работы уже над планетой Кету, он тогда уже начинает понимать, что В общем-то, и хорошая, и плохая карма – это достаточно относительные вещи. Конечно, нам для начала это необходимая ступенька. Хорошая карма в любом случае нужна. Даже для того, чтобы понять, допустим, понять что-то, нужна милость. И милость без хорошей кармы невозможна. Тем не менее, Кету стоит последняя планета, то есть это как бы девятая, вернее, не как бы, это девятая планета и самая последняя, то есть она ведет к освобождению. И когда человек доходит именно до того момента, когда он сталкивается с Кету, когда он должен посмотреть, как говорится, в глаза вечности, то ему придется отпустить свою и хорошую, и плохую карму, и без сожаления как бы расстаться, потому что считается, что плохая карма – это железная цепь, а хорошая карма – это золотая цепь. Когда доходит очередь до Кету, то человек понимает, что ему, в принципе, нужно и то, и другое оставить. Тем не менее, Кету определенные проблемы в карте вызывает, например, значит, когда проблемы с Кету, это характеризует то, что у человека может быть очень много сомнений. У него очень много сомнений о себе самом или о той области, где Кету находится. Это не просто, ну, у всех у нас есть какие-то сомнения, но сомнения Кету, они носят очень болезненный характер. Это вот что-то вот вроде как у Гамлета, когда быть или не быть, да? Это очень такая Кету-энергия. Кету может давать очень сильное, как бы, очень глубокое мышление, но достаточно как бы ограниченное в какой-то степени. То есть, допустим, человек может быть очень узким специалистом в какой-то области, очень иметь сильное мнение на этот счет. Оно может быть правильное, но оно может быть слишком ограниченное. И обычно этих людей очень сильно увеличена пита, доша пита, и очень много как бы огня в уме. Или, допустим, на проблемы с Кету показывает очень чересчур сильная критичность и вообще невосприимчивость к чужому мнению, то есть невозможно, человек очень узко мыслит и очень-очень-очень критичен к другому мнению, чем то, которое у него есть самого. А Раху в то же время планета, которая наоборот, она как бы поддается очень сильно влиянию других людей. И вот, допустим, сейчас энергия Раху очень-очень сильно развита в мире. Например, ну вот я просто приведу пример, чтобы вы поняли энергию Раху. Например, допустим, по телевизору рекламируются какие-то нездоровые недхармичные вещи. И это влияние, вот то, что масс-медиа оказывает, оно может быть решающим. И многие люди, несмотря на то, что они имеют здравый смысл, какую-то мудрость, может быть, врожденную, они поддаются каким-то какому-то мнению. И это мнение, как правило, Раху и Кету, они связаны с коллективным подсознательным. И просто на огромное количество народу влияет какая-то, может быть, нелепая или бредовая идея, очень нездоровая, которая ведет к очень нехорошим последствиям. Но, тем не менее, почему-то в очень у многих умах людей эта идея стоит. Ну, например, вот, например, то, что, допустим, полезно кушать мясо. Ну, это элементарно можно, допустим, доказать, что это не так. Это идея в гуне невежества. Но при помощи рекламы, например, или при помощи постоянного вещания, допустим, из телевизора или радио и так далее, то есть человека в ум вбивается, что нормальная полноценная жизнь, это должен быть, там, допустим, бифштекс и так далее. То есть и во всех фильмах, там, если вы увидите люди, как они кушают, как они пьют, как они как ведут. И то есть это многочисленное вот такое повторение, оно выходит в подсознание, и у людей формируется определенный стереотип, нездоровый. И люди очень многие следуют, и они даже не понимают, откуда это берется. Потому что в священных писаниях нет, допустим, таких примеров. И вот вы энергию Раху можете почувствовать вот на таких вот примерах. Раху обычно, что дает Раху, негативный Раху в карте может давать человека очень сильную нереалистичность, привычки какие-то в гуне невежества очень сильные, склонность там, к наркотикам, к алкоголю, к незаконному сексу, привычки, допустим, к азартным играм, к что еще? Ну, короче говоря, Раху дает человеку склонность к деятельности в адхарме. И, соответственно, это очень влияет на ум человека. И ум становится очень невнимательным. Раху дает, может давать какие-то галлюцинации, может давать какое-то нереалистическое мышление. Также Раху, чем опасен Раху, это, хотя это планета в гуне невежестве, то есть невежество это достаточно такая, ну, это материальная, такая достаточно материальная энергия, но Раху именно дает тонкую материальную энергию, то есть человека может увлекать там поклонение каким-то духам, допустим, вот современные такие, как всякие духовные практики, как ченнелинг там, или спиритизм и так далее и тому подобное. То есть это влияние Раху достаточно в гуне невежестве. Просто это тоже связь с тонким миром. Но очень большая разница. Мы общаемся с Богом или мы общаемся с какими-то тонкими материальными сущностями с астрального мира. Так вот, люди, у которых Раху доминирует в карте или он не в порядке, их будет очень тянуть вот к такого рода практикам. Или, допустим, какие-то гадания, или какая-то магия и так далее. То есть Раху просто заводится от этого. Раху любит, чтобы было постоянное возбуждение. Возбуждение чувств, возбуждение ума. И это достаточно нездоровые практики, и они очень разрушают ум и психику человека, наряду как бы с наркотиками. Поэтому, если вы, допустим, видите, что у вас есть эти показатели, то тогда желательно, конечно, заняться проработкой Раху и Кету. Кстати, очень многие болезни, такие как рак, СПИД и так далее, тоже это связано. Или какие-то необъяснимые болезни, которые невозможно объяснить никакими логическими доводами, что ли. Это тоже Раху и Кету. Если в вашей жизни происходят какие-то события, которые не поддаются никакому объяснению, это обычно Раху и Кету. Какой-то, допустим, кармический рисунок, который постоянно повторяется, что бы вы ни делали, он повторяется постоянно. Это обычно почерк Раху и Кету. Необъяснимое, непостижимое, таинственное и так далее. Это все Раху и Кету. Итак, я сейчас немножечко расскажу, какие лечебные меры благоприятны для каждой из этих планет. И, в принципе, даже если у вас Раху и Кету в полнейшем порядке, я всем желаю, чтобы Раху и Кету не беспокоили вас слишком, тем не менее, если даже у вас все в порядке, Раху и Кету никогда не помешает, никогда не помешает сделать что-то, умилостивить их, поскольку это как бы даже, ну, это как бы потенциальная тамагуна, которая в любой момент может в силу там каких-то планетных периодов или каких-то негативных событий может просто стать активной, и лучше с ними договориться заранее. Значит, какие могут быть меры для Раху? Как Раху благоприятно лечебные меры – это кормить рыб, делать пожертвования вдовам, прокаженным, если вы найдете таких сейчас, И очень благоприятно помогать тем, у кого есть какая-то как бы наркотическая привязанность, к примеру, алкоголики, наркоманы и так далее. То есть имеется в виду помочь человеку избавиться, допустим, от этой привычки. Это очень благоприятно, вы тем самым умилостивляете Раху и Кету. Но помочь, естественно, в гуне благости. То есть, например, помочь людям, которые ведут неправильный или грешный образ жизни, объяснить им и научить их, как вести более дхармический образ жизни. Вы знаете, что вокруг нас всегда есть люди, которые, допустим, нарушают дхарму, допустим, злоупотребляют там наркотиками, алкоголем, там, или какие-то другие имеют отклонения от дхармы, то этим, ну, как бы, невежество можно только как бы вылечить знанием. Поэтому если вы научите таких людей, поможете им избавиться от неправильного образа жизни, вы тем самым умилостивите Раху. Кроме этого, если, допустим, у вас, вы сами принимаете интоксиканты какие-то, допустим, курите, там пьете и так далее, то Раху моментально улучшается, если человек отбрасывает интоксиканты. Следует также не участвовать в каких-то азартных играх, а желательно отказаться от рыбы, мяса, яиц и незаконного секса. То есть вот эти вот все вещи, они очень ухудшают, вернее, они нарушают дхармические принципы, которые даны в ведических писаниях, и они дают очень огромную силу Раху. Поэтому, если вы хотите контролировать Раху, а Раху это как бы голова змеи, и чтобы эта голова не слишком как бы была с таким огромным аппетитом, то желательно и соблюдать эти все принципы. Также одно из важнейших пожеланий людям, у которых Раху их беспокоит, это отказаться от сплетен и критицизма. Как это ни странно, но сплетни и критицизм, они очень увеличивают силу Раху. И человек, все мы знаем, что хотя бы раз, когда мы начинаем критиковать кого-то или сплетничать, на самом деле очень тяжело остановиться. И это как, может быть как наркотик. И на самом деле человек, который, допустим, совершает аскезу, допустим, можно взять аскезу там, допустим, на 40 дней, на 108 дней, или идеально взять аскезу на количество дней, недель, сколько вам лет, плюс один. Допустим, если вам 30 лет, то, допустим, на 31 неделю вы берете аскезу, допустим, не сплетничать и не критиковать. И вы можете просить милость, что я прошу, чтобы Раху не беспокоил меня и так далее. И на самом деле это очень сильная аскеза. Это кажется, что легко не сплетничать и не критиковать. На самом деле это очень-очень-очень-очень тяжело. Потому что это подсознательное желание низших гун это делать, заниматься этой деятельностью. Почему? Потому что Раху, в принципе, он связан с эго. Эго постоянно нужно самоутверждаться. И когда мы сплетничаем или критикуем, мы наше эго, то есть Раху, мы как бы даем силу ему. И когда мы не сплетничаем или не критикуем, то мы тем самым наше эго как бы и наше эго, и наше Раху мы успокаиваем. Поэтому это очень хорошая аскеза для тех, кто хочет улучшить Раху. Также очень благоприятно делать пожертвования для тех, кто бездомные, бездомным людям, но им желательно пожертвования делать еды, желательно освященной еды. Деньги считается, что бездомным людям, если только это не святые люди или какие-то там странники святые, то лучше деньги не давать, потому что вы берете, наоборот, их неблагоприятную карму. А также для кету. Кету хорошо делать пожертвования людям, которые заняты интенсивной духовной практикой. Например, это могут быть либо брамачари, либо саньяси, то есть это могут быть монахи, либо это люди, которые, даже если это не, ну, как бы не монахи, может быть, они там живут в семье, но они очень интенсивно занимаются духовной практикой. Обычно такие, ну, интенсивной духовной практикой, но в благости. И очень благоприятно таким людям пожертвования. Также богослужение Ганеши. И очень благоприятно для умилостивления Кету, поскольку Ганеша очень сильно связан с планетой Кету. И также аскезы с едой и сексом. Это для Кету, то есть ограничения в еде и в сексе. Это эти меры очень благоприятны для тех, кто использует, тех, кто хочет улучшить свои отношения с этими планетами. Также для Кету очень благоприятно заниматься астрологией или изучать астрологию, изучать священные писания. Обычно, когда у людей проблемы Кету в карте, у них может быть такой, ну, как бы ум немножко перегрет, слишком острый, слишком такой как пронзительный, что ли. И обычно очень благоприятно таким людям, охлаждает их ум, это читать какие-то священные писания, то есть только первоисточники. И тогда ум получает как бы больше пространства, и священные писания, они имеют качество охлаждать ум и успокаивать ум, и священные писания таким образом очень благоприятны для планеты Кету. К тому же священные писания дают четкое понимание, что есть харма, а что не есть харма. Поскольку мы живем век информации негативной, то мы получаем, как правило, неправильные источники информации, и мы тем самым возбуждаем наш раху. И для того, чтобы нам знать, что нам делать, что нам не делать, то вот Кету предоставляет такую возможность тем, что, изучая, допустим, священные писания, там четко сказано, что есть харма, что не есть харма. Тем самым вы можете сгармонизировать свою жизнь. И сегодня я расскажу сказку, миф, который относится к Раху и Кету. И слушая эту сказку постоянно, вы не только улучшите свои планеты Раху и Кету, также эта сказка очень хорошо вообще как бы дает понимание энергии этих планет. Потому что мы боимся то, чего мы не знаем. Очень многие люди, которые начинают изучать астрологию ведическую, а при слове Раху и при слове Кету у них начинается просто истерика, что ли. Но на самом деле любая планета, даже и Раху, и Кету, они могут быть очень позитивными. Если, допустим, Раху и Кету умилостивлены, и вы их направляете в нужное русло, то и Раху, и Кету могут давать сногсшибательные прекрасные результаты. И я уже не говорю, допустим, планета Кету, она дает освобождение, она дает человеку вообще как бы трансцендентные знания какие-то. А Раху, если он проработан, он может давать способность распространять огромным количеством людей какие-то позитивные вещи. И, допустим, ну, это вот как атомная энергия, да? То есть, если вы атомную энергию используете неправильно, то тогда может быть Хиросима и Нагасаки. Если вы, допустим, перенесете даже атомную крупинку в ваш дом, то вы можете облучиться и получить только нехороший результат. Но если, к примеру, вы атомную энергию используете, допустим, в каких-то правильных целях, допустим, может, электричество там в дома, там, ну, и так далее, то, возможно, конечно, электричество это тоже не совсем благостная энергия, но, тем не менее, хотя бы так, хотя бы для как-то можно использовать, даже негативную энергию можно использовать в хороших целях. И вот как раз эта сказка о Раху и Кету, это как раз вот и пример того, как мы должны и как мы можем использовать. Значит, эта сказка повествует о том, как однажды, значит, там была такая ситуация, боги и демоны, был такой момент, когда демоны стали сильнее, чем боги. И боги пришли к Вишну и сказали, мы больше вообще так не можем. Демоны узурпировали всю власть, они делают все, что они хотят. Мы вообще как бы, мы бесправные, они нас притесняют и так далее. И Вишну им сказал, вы знаете, сейчас такой момент, Вишну, видимо, астрологию хорошо знал. И он сказал, вы знаете, сейчас такой момент, они сейчас сильнее вас. Ваша задача выждать время. Правильное время. Но пока объединитесь с ними. И давайте, нужно нам пахтать океан, нужно вспахтать океан, чтобы получить амриту, это нектар бессмертия. А боги сказали, хорошо. И тогда, значит, они временно, они знали, что это временно, но тем не менее они послушались, как это же боги, благости, они послушались Вишну, договорились с демонами и начали пахтать океан. Значит, для океана, для вот этого, для этой цели они взяли, значит, змея Васуки, был такой змей Васуки, они привязали его там к горе Мандара и начали пахтать океан. И когда они начали пахтать океан, во-первых, демоны попросили, они были горды своими знаниями, своим богатством и так далее, они попросили, чтобы они будут Васуки держать за голову. Но, как это часто бывает, немножко вышло не так, как они хотели. Вернее, они, да, они, конечно, у них была и слава, и почет, но когда они начали пахтать океан, то этот змей начал ядовитые пары, которые начали идти из его пасти, естественно, демоны все надышались этим. Они, конечно, были при славе, при почете, но, тем не менее, им пришлось и подышать ядовитыми парами. Значит, сначала из океана при пахтании сначала вышел яд. И этот яд грозился как бы уничтожить всех. И тогда попросили быстро Господу Шиву, чтобы он что-то как-то помог сделать. А Шива, он отвечает как бы за невежество, за гуну невежества и так далее. И он быстренько проглотил этот яд. И, вернее, не проглотил, он просто, он у него как бы остановился в горле. И тогда Шива весь стал голубого цвета. И какой-то немного яда просочилось у него сквозь руку, и там, где этот яд падал, там на земле появлялись там скорпионы, змеи, ядовитые растения и так далее. Потом, значит, из океана начали выходить, уже начало выходить что-то благоприятное. Там начали выходить драгоценные камни, там вышла корова, которая исполняет все желания, там вышел божественный такой мистический слон, вышла богиня процветания и удачи Лакшми, она, кстати, тоже вышла из океана, и она тут же присоединилась к Вишне, к своему вечному супругу и так далее, к Вишну. И, значит, из океана очень много вышло божественных каких-то созданий, очень много драгоценного чего-то. И в конце концов из океана вышел бог врачевания Дханвантари, и у него в руках был кувшин с нектаром бессмертия, Амрита. Амрита это вообще как бы символизирует, это нектар бессмертия, символически это означает, это вечные знания. И очень важно, в чьих руках они, в руках демонов или в руках богов. И, естественно, когда они пахтали океан, то между ними был пакт, что все, что не выйдет оттуда, они делят это как бы поровну, или, как у нас говорят, по-братски. Но когда они увидели Дханвантари, который вышел с нектаром бессмертия, то, естественно, демоны забыли о всех своих обещаниях, и забрали быстренько у богов этот кувшин с нектаром бессмертия. Боги все переполошились, побежали к Вишну, говорят: «Вишну, так и так». А Вишну, естественно, понимал, что нектар бессмертия в руках демонов, это очень может плачевно закончиться. И нектар бессмертия, он должен быть только у того, кто может это использовать бескорыстно. А бескорыстие – это качество богов. А демоны, конечно, они бы это использовали, это просто, чтобы увеличить свою власть и так далее. Поэтому срочно нужно было что-то делать. И, естественно, демонов никаких правил или предписаний нету, никакой, так сказать, нечестности, непорядочности. Поэтому пришлось идти на хитрость. И тогда Вишну перевоплотился в считается, что это была самая красивая женщина в мире, которая только была, Махини. И когда эта Махини прошла мимо демонов, они, конечно, просто потеряли все голову. Они повлюблялись, не то что с первого взгляда, а просто с первой же секунды. И они были согласны, у них такое было вожделение к этой Махине, ну, в принципе, что и требовалось для Вишну, что они были согласны на любые, на все, лишь бы завладеть этой красивой чародейкой и соблазнительницей. И тогда Махине сказала: «Хорошо, но у меня есть такое условие, я делю нектар бессмертия между вами и богами». И тогда, конечно, демонов, они когда увидели эту Махини, они забыли вообще про этот нектар бессмертия. Они подумали: вот самый настоящий нектар бессмертия. В принципе, в какой-то степени они были и правы, потому что Вишну – это самая сладкая энергия, которая только может быть. Ну, естественно, они не догадывались, что это Вишну, они просто думали, что это очень красивая женщина. И они тогда согласились. И Вишну, он какой сделал трюк? Он начал раздавать нектар бессмертия всем богам. И его была цель, что он раздаст всем богам, а они просто, когда он дойдет до демонов, им ничего не останется. Но один демон, в разных источниках по-разному. В одних источниках это сам змей Васуки был, а в других источниках это был там другой демон. Ну, вот мы, допустим, поскольку мы в астрологическом контексте, мы возьмем Васуки. Значит, Васуки понял, что сейчас вообще раздадут все и не останется нектара бессмертия, и он быстренько затесался между богами. Как бы, знаете, как иногда, если вы когда-то стояли в очереди, и кого-то там не стояло, а он как бы вдруг тут как тут и стоит, и как бы и он успел, и он начал, ему попала уже капля в горло, он начал пить, и это обнаружили Луна и Солнце. Луна и Солнце, это же они относятся к божественным планетам. И они быстро сказали Вишну, пожаловались: «Боже, что произошло, такой несчастный случай, капля нектара досталась демону с того лагеря. А что делать?» Вишну тут же быстренько запустил Сударшану чакру, это такое смертельное оружие, такой диск, и оно моментально перерубило змея на две половинки, и а, значит, то, что осталось, значит, это была голова и было тело змеи. То, что осталось головой, он, а у, до этого Васуки попросил у Брамы такое как бы благодеяние, он долго там делал тапасию и попросил, чтобы ему дали статус планеты, потому что планетой быть очень престижно, было почетно и так далее. Наверное, вот как сейчас у нас мэром города, что ли. А Васуки хотел ни больше, ни меньше стать планетой. И тот ему пообещал, что да, ты станешь. Ничего ему не оставалось сделать. И вот когда он Вишну разрубил тело змеи на две части, то все-таки нектар бессмертия остался, хотя бы капля, но попала ему в горло. И, значит, таким образом образовались две планеты теневые. Они не имеют, конечно, физического как бы тела, но тем не менее имеют огромное влияние, поскольку это были Раху и Кету, вернее, Раху это была голова змеи, а Кету это был хвост змеи. Они, значит, с одной стороны, у них есть нектар бессмертия, то есть они всегда вечно будут сопровождать божественные, ну, божественные планеты. С другой стороны, они разрублены наполовину, то есть они никогда не целая энергия. И поэтому вот Раху и Кету как раз отражают вот эти вот как бы желание соединиться, но это желание никогда не удовлетворяется. Желание Солнце и Луна стали их вечными врагами, потому что они как бы пожаловались Раху, пожаловались на вот эту вот проделку Васуки, они пожаловались Вишну, и с тех пор, конечно, Раху и Кету, они вечные такие самые горькие враги для Луны и для Солнца. И поэтому, когда происходит затмение, считается, как бы Раху проглатывает там Луну или Солнце, или Кету, и так далее. И этот миф, он отражает энергию Раху и Кету. Вот это вот желание бессмертия, желание исполнить любой ценой свои желания. Тем не менее, вы можете увидеть из этой сказки, что мы можем все-таки и Раху, и Кету, вот изначально мы ведь можем использовать для пахтания океана, и нектар бессмертия, это как бы символизирует наши, это вечное духовное знание, и оно очень опасно для тех, оно опасно для людей, которые имеют демоническую натуру. Тем не менее, сейчас, одну секундочку. Тем не менее, мы можем использовать энергию Раху и Кету для того, чтобы пахтать океан, пахтать наше подсознание. Как сначала мы избавляемся от ядов, а потом мы получаем нектар бессмертия. В этом смысл этой сказки. А теперь ваши вопросы. Значит, спросили вопрос, есть ли какие-то цвета, которые относятся к Раху и Кету. Вы знаете, в разных источниках разные цвета относятся к Раху и Кету. В принципе, ну вот в классической астрологии Раху это такой как бы дымчатый, что ли, серый цвет, а Кету это разноцветные цвета. В любом случае, эти планеты, они как бы связаны, вот мне почему-то всегда ассоциируются они с дымом, то есть мы из-за Раху и Кету мы иногда не видим реальности, эти планеты, которые дают энергию иллюзии, то есть ну вот Раху однозначно, то есть а разноцветное тоже, оно ваше внимание забирает на все, так сказать.
Тогда вы еще сказали, что кету и раху не отработанные. Значит, нет, что может быть позитивные отработанные раху и кету?
Да. Нет, в принципе, конечно, считается раху и кету. И, понимаете, раху и кету это демоны, однозначно это демоны. Но в позитивном, то есть если мы используем энергию раху и кету на вот пахтание океана, да, тогда они становятся позитивными. То есть мы должны помнить, что их природа негативная, но и использование их для блага может быть очень позитивную вещь. И раху и кету, это точно так же, когда, допустим, у нас какие-то бывают, именно после каких-то неприятностей мы начинаем прозревать, начинаем видеть истину. То есть энергия раху и кету.
То, что они две планеты, и когда наступает период, они всегда оба вместе или одна за другой постепенно?
Нет.
То есть сначала действие, потом...
преступление, потом наказание.
Да, да.
А сейчас я расскажу, когда вопрос задали, как вот раху и кету, они вместе с друг за дружкой идут, преступление, потом наказание, или как? Значит, на самом деле в любой карте у нас есть периоды раху и кету, и обычно в период раху что происходит? В период раху у нас появляется огромное количество желаний, нет, как правило, нет дхармичных. И мы можем в это время очень сильно нарушать дхарму. Естественно, проблема раху, что даже если мы получаем желаемое, мы все равно это нашу душу не удовлетворяет. Потому что это обычно, как правило, это какие-то эгоистичные желания. То есть раху не приносит счастья, скажем так. А в период кету, как правило, может идти... когда вы чувствуете груз вот этой вот кармы, которая была в прошлом, и начинается как бы расплата. Раху и кету не идут вместе. Там они через какое-то время, то есть это может быть, допустим, я уж сейчас не, так быстро не посчитаю, но вот, допустим, идет период раху 18 лет, после раху идет Юпитер идет 16 лет, потом Сатурн 19, Меркурий там, ну, есть подпериоды, есть транзиты и так далее. Поэтому бывает так, что человек в своей жизни не пройдет там, допустим, какой-то период раху или кету, пройдет только один из них, или подпериод и так далее. Но кету обычно, в период кету человек обычно хочет что-то менять. Как правило, он становится настолько неудовлетворенным. Вот эта вот неудовлетворенность, это очень сильно проявляет раху и кету. Обычно люди, которые приходят, у которых периоды раху и кету, вот что их характеризует, я это называю синдром поиска пятого угла. То есть их ничего не радует, а все у них вроде есть, и, допустим, и семья, и дом, и дети, и деньги, и все. А вот они несчастливы просто безумно. В то же время какой-то другой человек, у которых может вообще ничего нет, он может быть полностью удовлетворенный, счастлив какими-то простыми вещами. Вот обычно человек как бы материально, он взял все только, что мог от жизни, вот допустим раху, но удовлетворение все равно не получает, потому что демонические планеты, они... а нас отводят от дороги дхармы, а только если человек идет дорогой дхармы, он может как бы получить истинное счастье.
То есть вместе они не бывают? Или-или?
Да, или-или. Или-или. Но их всегда нужно рассматривать в контексте вместе, потому что они очень взаимосвязаны. Они идут по отдельности, но их всегда надо всегда его смотреть. Потому что раху без кету не бывает, кету без раху не бывает. То есть, если вы, допустим, какие-то имеете желания, у вас всегда будет чувство, что вам придется за это платить. И наоборот, когда вы расплачиваетесь, вы понимаете, за что это.
То есть, может быть так, что в этой жизни не проживается, да?
Да, может такое быть. Но подпериоды могут быть в любом случае. То есть, крупных периодов может не быть. У раху идет период 18 лет, а у кету идет период 7 лет. Но подпериоды могут быть, и вы можете это получить. Обычно человек, я не знаю таких людей, которые бы раху и кету не чувствовали бы. Рано или поздно все равно. Окей? Какие еще вопросы?
Как влияет на человека, если раху стоит в первом доме?
Если раху стоит в первом доме, ну, обычно раху, если стоит в первом доме, то человеку очень большие амбиции и именно относительно своей личности. Ему будет постоянно хотеться развивать себя, но не всегда в здоровом, как бы, здоровым путем. То есть, допустим, он может хотеть самоутверждаться, там, быть самым великим и так далее. То есть это раху может давать. Потом это может быть внешне, там, этот человек может быть очень экстравагантным, необычным. Обычно, когда или раху, или кету в первом доме, эти люди очень выделяются из толпы. Обычно это называется шакти, глаза шакти у них. У них такие необычные глаза, которые такие как бы необычная подсветка идет у них. И эти люди обычно обладают каким-то мистической аурой вокруг них. Но не всегда они это используют как бы на благо. Обычно люди, у которых раху в первом доме, они могут очень увлекаться всеми вот этими вот не всегда в благости, какими-то духовными путями развитиями, но не в благости. Вот, допустим, там тот же ченнелинг или какие-то там магия и так далее. То есть такое может быть. Но если человек хорошо, допустим, проработал раху, то он может быть просто очень популярным, и его всегда на него как бы хочется посмотреть. Потому что раху он очень он привлекает наше материальное зрение. Okay. Хорошо. Есть у нас вопросы еще?
Вопрос. Страху это с рождения как постоянное.
Окей, значит, спрашивают, раху и кету есть постоянное или или это временное? Ну, раху и кету в карте, они постоянные, но просто у нас есть еще периоды планет, когда, допустим, эта планета особенно активна в какое-то время. Она там всегда, допустим, у вас раху, скажем, в 10-м доме, да, это за карьеру этот дом отвечает. И, к примеру, у вас всегда, допустим, были амбиции в карьере и так далее. Но именно в период раху эти будут амбиции обостряться просто до предела. Вот так вот это работает. Понятно, да? Хорошо, все, тогда, значит, еще... Да, пожалуйста. Пахтать океан, что значит пахтать океан? Это, как взбалтывают, когда на вот масло там, допустим, или и сметану, да, то есть ее как бы, там вот они взяли такую веревку, и, да, веревкой, то есть взбивать, скажем так, взбивать. Хорошо, значит, вот мне пришел вопрос по почте, и попросили дать ответ именно по радио. Я сейчас прочитаю. Здравствуйте, Марианна, я слушаю ваши лекции на сайте Торсунова, очень интересно. У меня появилось желание иметь карту рождения и так далее и тому подобное. А как практически это может проходить и какую информацию для этого надо предоставить? Я точно не знаю время моего рождения, как это влияет на точность карты, нужно ли знать погоду во время рождения, какие вопросы моей маме надо задавать для составления карты, в каком формате я смогла бы получить карту рождения, как ей пользоваться. У вас, наверное, нет много времени отвечать на каждое письмо лично, может, вы затруднете этот вопрос в передаче на радио. Как практически... для составления карты нужно время, место и дата рождения. Вот эти три вещи. Нужно мне написать или позвонить. Все есть у меня на сайте vedicway.com. Если есть приблизительное время, ничего страшного. как это влияет на точность карты. Ну, если уж в зависимости, насколько приблизительно, если там минут 10-15, то это ничего страшного, это может просто повлиять немножечко на периоды, на объяснение планетных периодов, но в принципе это ничего страшного. Погоду можно не обязательно знать во время рождения, а у мамы можно спросить только время. В каком формате можно получить карту? Можно по интернету. Лучше всего я предпочитаю и советую всем по телефону. Если это люди на расстоянии живут, лучше по телефону, потому что лучше всего, когда консультация не в виде монолога, а в виде диалога. Это самый идеальный момент, потому что как бы влияние тогда самое лучшее. Потому что я, допустим, могу написать вашу карту, но таких, допустим, описаний вы можете встретить, их можно, в принципе, но они чисто, мне кажется, они формальные. Лучше всего, когда есть диалог между клиентом и астрологом. Во-первых, знать, что вас больше всего волнует и так далее. Как пользоваться картой рождения? Ну, это я просто, когда делаю карту, я даю конкретные рекомендации. Сначала я рассказываю о карте, а потом я даю конкретные рекомендации, что нужно делать. Человек просто записывает, и потом эти рекомендации выполняет. И все, и тогда получаете несомненную пользу. И еще один вопрос. Я не знаю, насколько обладаю потенциалом, но мне хотелось бы изучать ведическую астрологию. Подскажите, с чего начать? С чего начать? Начать общаться с людьми, которые изучают ведическую астрологию. Это самое лучшее. Если все в жизни, все через общение, через правильное общение, мне так кажется. Начинайте общаться с теми, кто изучает ведическую астрологию. Начинайте читать хорошие книги, которые для ведической астрологии. Это, я знаю, что в России уже переведен Дэвид Фроли. Это я рекомендую. Для начинающих лучше не придумаешь. И, конечно, самое главное, это нужно найти учителя. Но начните хотя бы с общения. Найдите людей, которые изучают ведическую астрологию, чтобы у вас был такой астрологическое комьюнити. Тогда легче учиться. Ну вот, пожалуй, я ответила на все вопросы. Значит, мы закончили с вами изучение лечебных мер для ведической астрологии. Спасибо вам огромное за терпение и за внимание. Со следующей недели мы начинаем новый цикл, даже это не лекции, это я буду рассказывать Рамаяну. Это удивительная сказка, это удивительная вещь. Это, во-первых, для астрологии она также несомненную пользу несет, поскольку она умилостивляет планету Солнца, это как минимум. Она вообще умилостивляет всю карту в целом, потому что это как бы священное писание, поэтому очень рекомендую ее слушать всем людям, которые на духовном пути или у которых какие-то проблемы и которые хотят понять себя, хотят достичь чего-то в жизни. Рамаяна – это, несомненно, идеальное лечебное средство. И на следующей нашей беседе, следующее воскресенье, я как раз посвящу именно тем, какие блага дает Рамаяна тем, кто ее слушает. И, скорее всего, что мы начнем уже рассказывать Рамаяну. Спасибо вам большое, хорошей вам недели, всего доброго, до свидания.